В эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С огромнейшим удовольствием вас всех приветствуем. Нас, может быть, сегодня не так много. У нас нет каких-то особых гостей. Но зато мы в тельняшках. Дядя Миша точно в полосатом в чем-то.
Ну и дядя Володя, в общем-то, вполне экипирован по-боевому.
Ну, собственно, вот мы уже и представились. Осталось назвать Николая Котова. Он за звукорежиссерским пультом, практически как всегда. И осталось напомнить номер для смс-сообщения, а также выключить вот этот вот гнусный светильник, который просто меня слепит. Пока я буду называть номер, дядя Миша, может быть, выдернет включалочку эту. Итак, номер следующий. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Будем рады, если вы будете активно нам писать вот через смс или через интернет будете что-то спрашивать, сообщать. Как всегда, у нас первые два часа тематические, и затем 42 часа будем беспредельничать. Вот тут-то уже развернемся и заявки, наверное, выполним.
Выполним заявки.
Наверняка, я глядя на Мишу, дядя Миша, понимаешь, что наверняка история песни будет какой-нибудь.
История песни обязательно будет.
Вот. Ну, хорошо. Тогда для тех, кто не в курсе, скажем, что сегодня первые два часа мы посвящаем Феликсу Папаларди. Надо сказать, что эфир о нем был как-то уже, но достаточно давно, это раз. А самое главное, ну, как-то кто-то попросил, а не сделаете ли вы эфир про Папаларди? Я сказал, так был же такой эфир. И придя домой, посмотрел и обнаружил, в общем, к своему колоссальному удовольствию, что за время, прошедшее вот с того, с предыдущего эфира, набралось довольно много альбомов, к которым имел отношение Папаларди. Эти альбомы в том эфире совершенно не были представлены.
То есть это именно архивные записи, потому что самого Папаларди, к сожалению,
да, уже... Ну, не будем забегать вперед, да, да, все.
Но все-таки скажу, такой многоградный человечек, как Феликс Папаларди, вот он в первую очередь, на твой взгляд, кто? Он продюсер, он продюсер. Сочинитель или он музыкант?
Он в первую очередь, мне кажется, продюсер, во вторую он сочинитель, в третью он музыкант. Ну, в общем, это все довольно близко, и он хорош во всех ипостасях. Вот. Ну, понятно, что большинство из нас знает Папаларди прежде всего благодаря его участию в составе группы «Маунтин» или работы, благодаря работе с группой «Крим». Но, в общем, на самом деле, как бы он сделал намного больше, и большинство из его работ совершенно малоизвестно. И для начала, прежде чем мы послушаем первый трек, я хотел бы небольшую такую цитату от него привести. «Музыка, — говорит он, — бывает либо хорошей, либо плохой. Все остальное — дело вкуса. Нельзя ограничиваться, нельзя ориентироваться на чье-то мнение. Если бы Бах, например, жил сегодня, его бы точно так же ругали и критиковали, как и всех остальных. Вам нравится — значит, слушайте». Ведь никто не заставит вас слушать то, что вы считаете не своей музыкой.
О, как не согласиться? Слова.
И для начала у нас группа Mountain. Never in my life.
Yeah.
Очень хорошо, очень от души.
Кстати, на басу вот как раз Папаларди играет в этой вещи, и он же один из авторов композиции. Ну, как я уже сказал, мы сегодня постараемся расширить представление о нем как не только как о музыканте, но и как о продюсере. И вот последнее как раз, мне кажется, особо стоит выделить, потому что у нас вот всегда не очень понятно, кто, собственно, такой продюсер и чем он занимается.
О, да.
А вот в цивилизованном как бы мире, во всем мире, зачастую именно продюсер, а не музыкант, определяет звучание альбома. То есть и люди некоторые идут специально к определенному продюсеру в расчете на то, что, скажем, он, не знаю, либо он модное звучание какое-то даст, либо, значит, характерное для него, как для продюсера. И человек выбирает, то есть с кем бы он хотел поработать.
Но это, кстати, еще зависит и от продюсера тоже, потому что есть продюсеры, которые подстраиваются под группу и пытаются как бы больше уловить, что группа дает. А есть такие продюсеры, которые все как бы строят, ну, и подогнут.
Согласен, да. Мне кажется, что...
И в этом смысле Папаларди, он какой?
Вот мне кажется, что он все-таки исходил из интересов группы в первую очередь. То есть у него были свои предпочтения, но мы об этом потихонечку поговорим. Мне все-таки кажется, что многие, с кем он работал, вот обязаны своей известностью или вот своими успехами какими-то, пускай даже минимальными там, потому что некоторые группы мало что записали за свою историю. Но вот именно они обязаны именно Папаларди. Я сейчас назову просто сразу, чтобы вы имели представление, самых-самых. На самом деле их намного больше. Значит, в 67-м году Папаларди продюсировал группу Young Bloods. В том же 67-м продюсировал Дизраэли Гирс группы Cream. Затем в 68-69 годах два альбома продюсировал группы Kensington Market. В 68-69 снова Cream, Wheels of Fire и Goodbye Cream. 69-й год, альбом Mountain Лесли Уэста. Тот же 69-й год, альбом Джека Брюса Songs for a Tailor. 69-й тоже год, группа Jolliver Arkansas. 73-й год, группа Bedlam. 76-й год, группа Natural Gas. И 78-й год, группа Hot Tuna. И, кстати, я сразу сказал, да, и сейчас повторюсь, что на самом деле групп значительно больше, я просто выбрал самые такие вот, ну, что называется, с именами.
Можно, например, даже вспомнить панк-группу Dead Boys, которую он продюсировал тоже в районе 78-го года.
Да, ну, я уже не говорю о проектах Mountain и Creation, кстати, не путайте японскую группу Creation с английской группой такого же названия. Ну, а теперь еще один трек от группы Mountain, называется Theme. From an imaginary Western. Thank you. была тема из несуществующего выдуманного вестерна. Обе вещи предыдущие — это с альбома «Climbing». И нужно сказать, что на этом треке Папаларди поет, во-первых, играет на басу и на фортепиано.
Блестящая вещь. Она у нас последний раз в эфире звучала в исполнении автора, то есть Джека Брюса. Но и эта версия не сильно уступает. Мне ужасно нравится. Бас, кстати, здесь отличный. Коротко, кто нам написал? Всем спасибо, кто написал. Ане спасибо, Дмитрий О, спасибо, Стас из Мценска, Дмитрий Салтыков, Рокси из Брянска, Бобрик здесь, Марина, Кирюша тоже здесь. Безымянный слушатель хочет услышать Нина Хаген Бенд. Пишите письма, все услышите. Снежана из Тамбова, Израиль тоже с нами, Камиль из Казани. Рокси еще пишет: тема реально ништяковая. Имея в виду не только тему из воображаемого вестерна, а вообще тему
глобальной
передачи, да. И класс нющий музон, спасибки, безымянный слушатель пишет. А Миша Рыцарев интересуется, о чем там поют. Ну, Миш, про ковбоев вести им вестерн же, понимаете?
Да, если мы будем рассказывать про каждую песню, о чем поют, ну, вы как бы проявите какой-то самостоятельность, поиск, да, это очень иногда помогает.
А Роман пишет: да чего же хорошая музыка.
Да, это нельзя не согласиться. Ну вот подсказывает нам, что те, кто слушал вчера «Хранителей», то есть это эфир после Бетловского, который шел, то «Хранители» не отключали на профилактику. А это может означать, что был там какой-то праздничный выходной день, и, быть может, значит, отключат сегодня тогда таким образом нас.
Что же это за вчера было?
Поэтому на всякий случай имейте, ну как, может быть, за счет Пасхи. В воскресенье Пасха,
да. Значит, понедельник, как бы, да, тоже,
понедельник тоже приравняли к празднику.
Приходит в себя.
Вот. Mm-hmm. Ну, не знаю, вот, просто на всякий случай имейте в виду. Теперь несколько слов, значит, о самом Папаларди. Он, кстати, на самом деле Феликс Папаларди-младший. Uh-huh. Вот. И родился он в нью-йоркском районе Бронкс 30 декабря 1939 года. Впервые его имя засветилось в 1964 году, когда он стал участником проекта Original Rag Quartet Макса Морота. Играли они в фолк. И в этом направлении Папаларди работал довольно долго, ну, постепенно как бы расширяя вот сферу влияния, и добрался даже как-то до Лас-Вегаса, где выступал с какими-то музыкантами.
Совсем неплохо.
Потом получил классическое музыкальное образование в Мичиганском университете и вновь вернулся в Нью-Йорк. Потом осел в Грин-Вилледж, где был завсегдатаем и местной знаменитостью. И он не только играл сам в Гринвич-Вилледж, но делал аранжировки практически всем молодым музыкантам. И даже записывался на лейбле «Электро» с Винсом Мартином, Фредом Нилом и Томом Пакстоном. А также успел поработать даже с Джон Байес.
Неплохо.
Вот. Но его тянуло вот все-таки работа продюсера. И новое какое-то, значит, не только фолковое звучание. И первой его продюсерской работой стал альбом группы Young Bloods, как я уже говорил. Это случилось в 1967 году. Statesboro Blues, группа Youngblood, напомню, это 67-й год.
Вообще слегка загадочная группа, я даже не помню, звучала ли она у нас.
Мне кажется, нет, у них два альбома, вроде, насколько я помню. Оба продюсировал Папаларди. В том же, кстати, в 67-м году он продюсирует еще один альбом Hard Rock of the Middle East группы Devil's Anvil, которая у нас была.
Которая звучит у нас.
Да, значит, это стало чуть ли не первой попыткой как-то попытаться увязать рок-музыку с восточной музыкой такой традиционной. И, как мы уже говорили, проект этот потерпел страшную неудачу, и все объяснялось очень просто. Как раз в этот момент, когда альбом поступил в магазины, буквально на следующий день началась война Израиля с арабами, и вот обложка, где как бы в национальных арабских одеждах музыканты были изображены там, и...
Это черный пиар практически.
Да, то есть это просто, да. И пластинку изъяли из магазинов, но когда все было позади, то уже возвращаться к этому смысла не имело. Давайте послушаем с этого альбома трек под названием «Каркадон».
Да, забавная вещица, так там в барабан кто-то старательно колотит.
Там вообще как бы реально играют люди на национальных музыкальных инструментах, ну, кроме как бы там каких-то характерных для рока вещей. Значит, еще один чисто продюсерский проект нашего героя, группа Kensington Market, альбом 68-го года, называется Avenue Road, и оттуда сейчас послушаем трек коротенький под названием Speaking of Dreams. Kensington Market. Еще один, чтобы успеть до рекламного блока, еще один такой чисто продюсерский проект под названием Jolliver Arkansas.
С вами братья Уильямс. Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь. Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас, да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Случилось, стряслось, изменилось, так сложилось.
Типичный случай.
Программа Ольги Журавлевой про жизнь с обязательным участием радиослушателей. Удивительные истории, чудесные открытия и непрофессиональные советы.
Ну и что, что непрофессиональные, зато от души.
Типичный случай с Ольгой Журавлевой по пятницам в прямом эфире с 16 до 17 часов.
Вот такой случай.
Левое движение сегодня. Об этом пойдет речь в пятницу в программе 2015. Наш гость – политик, предприниматель Владимир Семага. 2015 в пятницу после 8 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы.
Я даже подумал, не наша ли какая-то музыка.
Может,
уже пошла, да?
Где продюсировал, нет?
Нет, похоже, что нет. Значит, мы перед рекламным блоком слушали, напомню, группу Jolliver Arkansas. И это альбом Home 69-го года. Трек назывался Fru-Fru.
Слушай, как Kensington Market, такое название, как будто это английская группа. Неужели он уже и до английских групп начал?
Ты знаешь, вот что-то я не посмотрел даже, что за команда. Название очень похоже на английское, да. Но поскольку следующий проект это будет группа Cream, вполне возможно, что он добрался-таки до Лондона.
Или Лондон добрался до него, как в случае
взаимное проникновение
группы Cream. Рокси интересуется насчет национальности. Я вот Рокси читал, что он в итальянской католической семье вырос. Но в Бронксе вообще много было иммигрантов, итальянцев там было много.
Но фамилия-то итальянская вроде бы. Так,
это итальянская, всему, да. А может быть греческая, так сходу нельзя сказать. Но вообще вот итальянец, говорят. А про семью, была ли семья музыкальная, вот я, например, не знаю ничего.
Да, я тоже что-то не нашел. Значит, по поводу вот последних двух его проектов продюсерских. Вот что он говорит. Страшно гордился он тем, что сделала группа Kensington Market при его участии. Он считал два их альбома своей большой удачей. И совсем короткая цитата. «Я не говорю о продажах и о местах в хит-парадах, я говорю о качестве музыки и качестве звука».
Звук вообще хороший. Слышно, что он любит чистое звучание, иногда любит вокал с эхом. Это, может быть, отличительные его черты.
И несколько слов по поводу того, что он говорит по поводу группы Jolliver Arkansas. «Эта работа принесла гораздо меньше удовлетворения», говорит он. Хотя, в общем, честно говоря, мне очень она понравилась. «Скорее, это была работа по контракту, но я все делал честно, не халтурил, и мне за нее не стыдно. Просто какого-то особого полета я тогда не ощущал».
А вот Диггеру тоже нравится. Он пишет: «Нынче песенки одна к одной». А Вик из Лос-Анджелеса пишет: «Подборка шикарная, особенно песня в восточном стиле». Вячеслав из Питера: «Рада слышать и рада, что Антон из Одинцова тоже с нами. Привет».
Ну и видите, как бы мы уже залезли даже в 68-69 год, а на самом деле еще в 67-м Папаларди начал работать с группой Cream. И настолько как бы заметно было его участие, что многие вообще были убеждены, что это не трио, а квартет. То есть его называли четвертым участником группы. Не знаю, вот как ты скажешь, что, дядь Миш, мне кажется, если сравнить Fresh Cream, то есть первый альбом, вот с другими альбомами, которые продюсировал он, то разница в звучании существенна.
Безусловно, больше инструментов разных, богаче, да, звук, причем, музыка разнообразнее.
Я, конечно, никоим образом не хочу принизить вклад самих, значит, музыкантов группы Cream, потому что вполне возможно, что они тоже развивались как-то, да, росли как музыканты, как авторы, наверное, да, но все-таки вклад Папаларди, он очень заметен.
Ведь он вложился не только как продюсер, но даже как
автор. Да. Вот сейчас мы как раз послушаем вещи, которые он написал. Причем, интересно, сперва скажу, что он, ну, как бы узнав, услышав впервые группу Cream, заинтересовался и решил, что ему было бы не лишне, наверное, попытаться с ними поработать. И он пытался с ними связаться через каких-то знакомых. То есть, просил перезвонить ему, там, передавал сообщение для Клэптона, потом передавал сообщение для Бейкера, да, но не сразу с ним связались. Но, в конце концов, вот эта встреча произошла, и они как-то вот едва начав общаться, они поняли, что, в общем, они нужны друг другу. И вот, на мой взгляд, совершенно феерически, один из лучших вообще альбомов рок-музыки, в результате получился Disraeli Gears, я имею в виду. И слушаем сейчас трек под названием World of Pain. Как раз автор – это Папаларди. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree, there only for me, and it
Замечательный диск в Америке, он записан, в основном, когда Cream впервые приехали в Америку, то именно там они познакомились и начали работать с Феликсом Папаларди. Насколько я помню, чуть ли не Ахмед Артигюн приложил, да, к этому руку.
Да, что-то такое было, да. Значит, еще одна сейчас вещь будет от, в исполнении Cream, на этот раз с альбома «Goodbye». Трек называется «What a Breakdown», и Феликс Папаларди играет на нем на басу.
Your Parsons collar in the sky. Water in a fountain doesn't get me very high. Moby Dick and Albert making out with Captain Bligh. So you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead? What a bring down. Lou is growing, Amstead's in the north. Betty B's been wearing daisies since the 24. Where's it gonna when there's one more coming for? And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna go to bed? What a bring down. Yeah.
then gets very, very prickly when it's ill.
And you know what to know in your head. Do you, won't you, do you, don't you wanna make more bread?
What a dream.
Замечательный номер, целый ряд сообщений восторженных именно по поводу него. А Слава, например, пишет, что интернет находит только канадскую группу Kensington Market. Существовала с 67 по 69 год.
Вполне, да, возможно, что так есть. Я что-то не удосужился даже посмотреть, откуда они. А в 69 году Папаларди продюсирует альбом Лесли Уэста, который получит название «Mountain». Уэст до этого играл в составе группы «Vagrants» и был крайне разочарован тем, в общем, что группа делает, ну, как бы, не совсем то, что соответствовало его устремлениям. И параллельно он страшно был вдохновлен музыкой группы «Крим». Поэтому с Кримом работал Папаларди. Поэтому он решил круто изменить ритм-н-блюзовое направление, которым занимался до этого, я имею в виду Лесли Уэста, на более такое мощное, более рок-н-ролльное. Ну, он видел вот как бы как ориентир приблизительно то, что делали Крим. И как только Папаларди узнал о вот этих интересах Лесли Уэста, то он вызвался ему помочь. И таким вот образом сольный проект Лесли Уэста и состоялся. Познакомились они вскоре после завершения работы над альбомом «Disraeli Gears», и Папаларди говорит, мы сразу почувствовали обоюдный интерес друг к другу. После альбома «Лесли» я работал с Брюсом, это продолжает вспоминать Папаларди, над его сольником «Songs for a Tailor». Это было здорово, но меня тянуло продолжить работу с Уэстом. Меня привлекала его гитара, его видение музыки, очень близкое моему. Поэтому, переговорив с ним, я решил уволить уже нанятого барабанщика, и мы начали работу. Интересно, что Найт, которого уже пригласил Уэст, не был клавишником. Он мог играть на духовых и на бас-гитаре, но нам нужен был именно клавиш. И парень быстро овладел именно этим инструментом. А Лэнга мы привлекли уже в состав группы чуть позже по совету Гейл. Это жена Папаларди. В результате вот так была собрана, сколочена уже полноценная группа того же названия «Mountain». Несколько, прежде чем мы послушаем фрагмент альбома Лесли Уэста, два коротких вопроса, которые задавали на одном из интервью Папаларди. Интервьюер спрашивает, но ведь Найта никак нельзя отнести к выдающимся клавишникам. И Папаларди отвечает, не знаю, не знаю. Послушайте, как неистово и мощно он играет, скажем, на Роллу в Бетховен. Нет, он хороший, со временем это признают все. Все вынуждены будут это признать. Вопрос. «Маунтин» была создана, чтобы восполнить пробел в музыке, возникший с уходом группы «Крим» по Папаларди. Она возникла в связи с пробелом во мне. Мне нужно было продолжить начатую в «Крим» работу. Ну, а мы послушаем сейчас трек с альбома Лесли Уэста. Повторю, альбом называется «Маунтин». Поет Лесли Уэст. Феликс Папаларди играет на басу и на клавишных. А трек, да, кстати, он же автор этого, этой вещи. А трек называется «Blood of the Sun». Thank you.
Отличная вещь. Ну вот Аня интересуется, не было ли у Папаларди кого-нибудь из России в роду. Ну нет, вот Аня, мы же говорили, что итальянцы у него в роду. И по физиономии, собственно, видно, такой чернявый, кучерявый нос, такой абсолютно итальянский, как мне кажется. Ну что же, слушаем номер музыкальный.
Да, давайте, это уже будет Джек Брюс. Трек называется «He the Richmond». Продюсирует Папаларди. В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2 часа 4 минуты совсем с небольшими копейками. Дядя Коля Котов у нас за пультом по-прежнему, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок на всякий случай напомним, давайте. +7 985 и далее 970-45-45. Еще один час, ну, собственно, будем слушать музыку, и речь будет по-прежнему идти о Феликсе Папаларди. Значит, мы забежали немножко вперед, ну, просто чтобы уместилась вещь из-за рекламного блока. Напомню, что мы послушали Джека Брюса. Кстати, на этом его альбоме «Songs for a Tailor» Папаларди играет на нескольких вещах и даже на одном из треков играет на гитаре.
Альбом вот вообще отличный, рекомендуется настоятельно.
Вообще же, в этот момент, к этому моменту, Папаларди был полноценным участником группы «Маунтин». То есть он не только ее продюсировал, он играл, естественно, на басу, часто играл на клавишных и временами даже пел. Вот один из треков сегодня вот с его вокалом уже звучал. Отличить очень легко. Более спокойный вокал – это Папаларди, более такой мощный.
Рык.
Да, рык такой – это Лесли Уэст. Вот, значит, и в группе «Маунтин» Папаларди был с 69 по 74 год, и именно за это время лучшие все альбомы были записаны «Climbing», «Nantucket Sledge Ride» и «Flowers of Evil». Вообще, группа впервые выстрелила на фестивале в Вудстоке, где ее совершенно восторженно приняли. Не совсем понятно, почему она не попала в фильм. И в первый альбом тоже не попала. На втором альбоме два трека от них есть, а на первом нет.
Я, кстати, не задумался, что они тоже будут в Вудстоке.
Вот, тогда в составе, помимо Папаларди и Уэста, были уже упомянутые клавишник Найт и барабанщик Смарт. Вскоре последнего сменит канадец Корки Лейнг, как я уже говорил, по совету Гейл, жены Папаларди. Ну и во время японского турне, значит, группа «Маунтин» играет вместе с местной группой «Creation». Вот откуда, собственно, в жизни Папаларди появится этот несколько такой неожиданный для многих, наверное, проект. А Папаларди, кстати, до сих пор в Японии просто национальный герой. Вот так там ценят вот то, что он сотрудничал какое-то время с их замечательной группой. Вот почему он в дальнейшем начинает концентрировать внимание на продюсерской работе, а не все меньше начинает работать как музыкант. Он, дело все в том, что начал терять слух. На концертах «Маунтин» звук был настолько громким, что, видимо, это не могло не сказаться на нем. Правда, потом были, значит, то, что сейчас принято называть камбэки. То есть группа собиралась после того, как ее Лесли Уэст распустил. А, кстати, распустил он ее, как есть такое мнение, что он распустил, поскольку в составе не было больше Папаларди. Он считал, что без Папаларди совершенно не та будет группа, не та музыка. Вот, и распустил. Потом вот они, повторяю, собирались, но как-то, в общем, как часто бывает, в одну реку дважды войти невозможно, да, и все, что как бы позднее записано было группой «Маунтин», оно уже немножко, ну, тоже хорошо, но, в принципе, немножко не дотягивает до уровня вот лучших альбомов. Значит, ну и, значит, два слова еще по поводу альбома, который прозвучал у нас, фрагмент которого прозвучал, я имею в виду Джека Брюса. Ну, во-первых, они были знакомы по группе «Крим», потом еще такое пересечение было. Помните, был такой проект «West Bruce and Laying», то есть два человека из состава «Маунтин» играли вместе.
А Папаларди какое-то участие принимал в этом проекте?
Нет, в этом проекте не принимал участие. Но, видимо, просто как бы все так тесно было в то время, да, было очень много хороших музыкантов, много было идей, и, на мой взгляд, как бы вот это было золотое время в том числе, и потому, что им хотелось как можно больше успеть всего, да, и люди часто, в общем, рушили какие-то проекты ради того, чтобы что-то новое такое сделать, да, не всегда это получалось, и потом люди пытались вернуться назад, потому что замечательные группы как бы выпускали там 1, 2, 3 альбома и переставали существовать.
Ну, вообще, вот это дорогого стоит, когда люди ценят свое время, и понимают, что еще чуть-чуть они могут не успеть, и время может уйти. Вот сейчас люди вообще выпускают некоторые по одному альбому там раз в 5 лет, и это считается нормальным. А тогда вот все спешили выразить именно музыкальные идеи. Вот это было здорово, конечно.
Кстати, Папаларди очень высоко ценил Брюса. Сейчас такая короткая цитата. «Наши пути несколько разошлись, но я считаю его потрясающим музыкантом и верю, что наши с ним пути еще пересекутся в будущем, и мы с ним сотворим что-нибудь потрясающее. Но не удалось, не получилось. Если же возвращаться к группе Mountain, то, конечно, вклад Феликса Папаларди, он просто неоценим, наверное. Как я уже говорил, он был продюсером, он вместе с женой Гейл Коллинз писал для группы песни, то есть, ну, не все, но очень много написал. Он писал музыку, она писала тексты, хотя, по признанию самого Папаларди, она написала и несколько превосходных мелодий. Он, правда, не уточняет, что именно она написала, и были ли использованы они вот на альбомах «Mountain». Дальше короткая цитата. «У нас, конечно, бывают или бывали конфликты и споры, говорит он в одном из интервью, но мы по-прежнему отличная команда, и споры эти быстро всегда заканчиваются». Кстати, нужно сказать, что Гейл Коллинз, она, ко всему прочему, была еще и дизайнером обложек группы Mountain. Так, например, обложку альбома Nantucket Sledge Ride написала именно она, причем написала она ее еще в 66-м году.
Вот это да.
И потом пришла идея ее использовать, да. Вот что Папаларди говорит. «Она важнейшая часть меня. Тексты ко всему, что я когда-либо сочинил, написаны именно ею». И на тот момент жили они на ферме где-то в Нантакете. Здесь такая тишина, вспоминает Папаларди. Нет ни неоновых реклам, ни городского шума, ни потока машин. Живи и сочиняй музыку. И большая часть песен «Mountain» была написана именно там, на природе, среди природы. А когда Папаларди спросили, отличается ли его работа продюсера с «Mountain» от того, что он делал с «Cream», он ответил с группой «Cream», да, а Папаларди ответил следующее, цитата. «Нет, вся разница лишь в гитаристах. Клэптон и Уэст, они совсем разные, и моя задача сделать все так, чтобы их гитары звучали так, как они этого заслуживают. Именно в этом моя главная задача. Остальное все как обычно, ничего особенного». В одном из интервью, кстати, его спрашивают про то, какой он видит роль клавишных в группах, которые он продюсирует. И он отвечает следующее. Вообще, групп, где клавишные играют первостепенную роль, не так уж много. Это Procol Harum, например. У нас же всю основную часть исполняют Уэст, я и Лейнг. Клавиши нам нужны только для того, чтобы украсить композицию, придать ей нужные какие-то краски дополнительные, подчеркнуть что-то. Если я чувствую, что могу сделать это лучше сам, то я сам и сажусь за клавиши. Но, в принципе, они не необходимы нам. И давайте послушаем сейчас еще одну вещь группы Mountain. Она называется Mississippi Queen. Это такой главный хит, наверное, группы. Папаларди один из авторов, во-первых. Ну, самое главное, он один из авторов, да. Следующий трек, там он будет представлен значительно шире. Дядя Коля, пленочку. We'll be right back. замечательная вещь, Mississippi Queen. И еще один трек от группы Mountain, сейчас с другого альбома, Nantucket Sleigh Ride. Называется вещь Tired Angels, усталые ангелы. И вот здесь просто по Полларде, можно сказать, ну, практически в одиночку, да. То есть он, во-первых, автор, он поет, он играет на басу, он играет на фортепиано и на ритм-гитаре.
Looking for an honest man.
Класснейшая. «Усталые ангелы», «Tired Angels».
Класснейшая совершенно вещь, но поразительно все-таки, насколько Феликс Папаларди здесь мимикрирует под Джека Брюса.
Да-да-да, есть очень. И, кстати, в предыдущем треке, где он пел, тоже в таком как бы в духе примерно.
Здорово, конечно, Уэст его дополняет, но мне лично жалко, что он не записал в сольника ни одного, имеется в виду Папаларди.
Вот. Записал сольник.
Записал сольник?
Да, будет.
Вот это хорошо, вот это хорошо. Так, значит, несколько сообщений. Вик из Лос-Анджелеса дополняет, что у Youngbloods на самом деле несколько больше альбомов, чем два. Ну, это здорово, очень хорошо.
Ну, видимо, спасибо. Я просто запомнил, поскольку два продюсировал Popularity. Да.
Мы рады слышать Марго из Раменского. Так. А Игорь пишет, узнав, кто автор текстов, многое в них понял. Видимо, имея в виду Mountain. И отчего музыка такая, теперь ясно. Они рок-романтики.
Ну, вообще, нужно сказать, что жена Попаларди, она, конечно, писала стихи, а это не тексты. Такие примитивные, да, то есть вот что значит действительно, наверное, осмысленные такие поэтические строки. Значит, поскольку мы сегодня упоминали японскую группу Creation, я думаю, что давайте сейчас мы, собственно, к ней обратимся. Она начинала как Blues Creation, потом стала просто Creation. Записали они 4, в общем, неплохих, мне кажется, альбома. Постоянно меняли состав. С ними даже одно время пела у них, вернее, не с ними, а у них пела Кармен Маки. Но как-то, в общем, группа постепенно зашла в тупик. И вот тогда Попаларди, которому они, в общем, нравились, который их слышал, знал, пригласил их к себе домой на 2 месяца. Это и записал, да, с ними еще один альбом, который вышел под названием Creation with Felix Popolardi. На некоторых переизданиях называется, наоборот, Felix Popolardi and Creation. Ну, в общем, это одно и то же. Диск 76-го года. Мы сейчас послушаем оттуда вещицу, которая называется Ballad of a Sad Cafe. И Popolardi здесь играет на клавишных, на бас-гитаре и поет.
Yeah.
не слышал группу, японскую группу Creation, обязательно послушайте. Я даже вот думаю, не сделать ли отдельную программу. Информация не очень богата, но главное, музыку можно.
Главное, здесь непонятно все-таки, чей это в первую очередь альбом, Феликса Папаларди или группы Creation.
То ли, видишь, ему умалчивает. То значит, Creation с Папаларди, то Папаларди с Creation. Но все-таки, я думаю, что, ну, все-таки, наверное, как бы его идея, ну, как бы, как группа сопровождения, наверное, Creation здесь. Так, мне кажется. Ну, может, я не прав. Теперь несколько еще продюсерских работ. Тем более, что все группы эти очень любопытны. Немножко назад вернемся. 73-й год. И послушаем сейчас группу Bedlam. Bedlam – это группа, одна из первых групп Кози Пауэлла. Вот состав, собственно, группы. Вокал Франциско Айело. На басу играет Деннис Болл. На гитаре Дэйв Болл. Все клавишные на альбоме – это Феликс Папаларди, он же автор трека, который сейчас прозвучит. И называется этот трек «Looking Through Love's Eyes».
Bedlam. Замечательный тоже номер. Я не так хорошо знаю группу Bedlam, но мне почему-то кажется, что тут больше Папаларди, чем Bedlam'а.
Ну, клавишные все его. Ну, вокал все-таки как бы...
Ну, вокал тоже такой какой-то, ну, брюсообразный, не Папалардиобразный.
Значит, такая фрагментик небольшой сейчас просто для разнообразия, для того, чтобы освежиться и сделать паузу, взять паузу между музыкальными фрагментами. Значит, два вопроса от журналиста. Как вам кажется, стиль кантри когда-нибудь будет признан достойным внимания? Папаларди отвечает: я всегда считал эту музыку достойной внимания. Вопрос: есть ли у вас любимые музыканты? Папаларди: возьмем, к примеру, губную гармошку. Я считаю, что в этом непревзойденными Джона Себестина или Чарли Маккоя. Ну, а гитаристов любимых у меня слишком много. Выбрать кого-то нереально. Еще один продюсерский проект Папаларди, это 76-й год. Группа называется Natural Guess. в группе потрясающие музыканты. Джерри Ширли, барабаны, играл, ну, хотя бы вспомним, группу Humble Pie. Марк Кларк на басу играет, в свое время отметился в Юрай Хип. На клавишных Пит Вуд играет, а на гитаре играет Джои Моланд из Бэтфингер. Вот трек, который прозвучит, называется «I've Been Waiting».
Нас.
Нигде, кроме здесь.
Никогда, кроме сейчас.
Это будет лучше, чем супер.
Исчерпывающе и субстантивно.
Со вторника по четверг с 14 до 17. Дарья Пещикова и Андрей Поздняков лечат ваше весеннее обострение. И мое тоже.
Весна, 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 весна.
Это будет лучше, чем супер.
Иха! На этой неделе они еще и в понедельник, не пропустите.
Работаем с документами, ломаем руки.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московская правда» Шод Муладжанов, ведущая Ирина Воробьева. «Особое мнение» в среду после 5 вечера. В эту среду после 22 часов в программе «49 минут». Кандидат на пост президента США от Демократической партии, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. 49 минут в среду после 10 вечера.
В среду после 23 часов в программе «Винил» тележурналист и продюсер Татьяна Пушкина.
Когда лечь спать можно попозже, не торопитесь выключать радио. Может, и вообще ложиться не придется? Самое разговорное шоу на «Эхе Москвы» «Один» с Александром Плющевым в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. С полуночи до трех.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Ну вот, мы вернулись, и хочу напомнить, что перед рекламным блоком у нас была группа Natural Guest, это 76-й год, и продюсером проекта был Феликс Папалар.
А вокал Джои Моланда из Badfinger узнается вполне.
Вот, а сейчас многими любимая группа, я тоже ее очень люблю, и вот к одному из альбомов этого проекта, проект называется Hot Tuna, имеет отношение Феликс Папалар, где он продюсировал двойной концертный альбом, который называется Double Dose. Это 78-й год, и мы сейчас послушаем с этого диска вещь под названием I Wish You Would.
номер известный по исполнению Yardbirds больше всего. Очень хорошо.
Ну, Йорма Кауканен во всей красе. Совершенно потрясающий человек. Он, как интересно бывает в жизни, да, кто-то от акустики постепенно переходит к электрической гитаре, как вот было сделано, а кто-то, наоборот, от электрической гитары постепенно переходит к акустике.
Ближе
как вот
к корням, Кауканен, да. к корням.
Вот, альбом, напомню, называется Double Dose, это концертник, I Wish You Would назывался трек.
А в студии, скажи, пожалуйста, работал по Паларде с Хоттюна?
Нет, только вот продюсировал один альбом. И, наконец, в 79-м году Папаларди записывает свой первый и, как оказалось, последний сольник, который называется «Don't Worry, Ma», то есть «Не беспокойся, мама». Ну, вот мне кажется, что альбом слабоват. То есть вот я ждал его, искал долго, да, очень хотелось послушать. Думал, казалось бы, да, то есть вот сольный альбом, то есть человек должен был квинтэссенцию всего
копил,
здесь собрать.
Копил, да.
И вот мне как-то, в общем, я был несколько разочарован. Но один трек мы, конечно, послушаем с него. Называется он «Bring it with you when you come». «Когда придешь, захвати с собой». На гитаре Эрик Гейл.
I'm about to sing a song. I'm going to St. Louis, but I won't be long, 'cause I'm wild about my loving. I like to have my fun. If you wanna be a girl of mine, you got to bring it with you when you come. Well, now, Sergeant McGrady called the chief of police. The women right here won't let me see no peace, 'cause I'm wild about my love. I like to have my fun.
конечно, легковеснее, чем то, что мы до этого слышали. Может быть, кризис творческий подобрался к Папаларди, а может быть, просто и время такое было уже, ну, не совсем роковое.
Да, это как бы 80-е уже как бы нависали. И интересно, что в записи альбома принимал участие человек 20 разных музыкантов. То есть, с меру по нитке.
Известные...
По-моему, там особо известных никого не было.
Жалко.
Ну, можно глянуть, там дядя Коля сейчас диск. Ну, а мы подошли к самому, наверное, грустному моменту истории жизни Феликса Папаларди. 17 апреля 83 года его не стало. И, кстати, до сих пор не очень ясно, что же, собственно, произошло. Дело было дома. Жена Феликса Гейл, по воспоминаниям всех друзей Папаларди, была чрезвычайно ревнивой. И поговаривают, что на тот момент Феликс завел такой роман или романчик с молодой певичкой-блондинкой. И вот во время очередного выяснения отношений, выяснения, видимо, на повышенных тонах, она его застрелила. Произошло это в их собственной квартире на 6-м этаже в Манхэттене. Пуля прошла через горло. Гейл утверждала, что это была трагическая случайность, что она вовсе не собиралась мужа убивать, мол, она чистила ружье и случайно нажала на спусковой крючок. Но то, что это произошло в 6 часов утра, судью не убедило. И то, что присяжные признали, что убийство было непреднамеренным и не спланированным заранее, это ее не спасло. Судья приговорил ее к максимальному 4-летнему сроку за убийство второй степени, так у них это называется. И сказал в заключении следующее, я процитирую. Если человек звонит первым делом не в скорую и полицию, а своему адвокату, он не может не быть виновен. А за медицинской помощью действительно Гейл обратилась в последнюю очередь. То есть сперва она позвонила, это проследили по телефонным звонкам, сперва адвокату, потом в полицию, и только после этого позвонила в скорую.
Очень странно и очень...
Очень
грустно,
странно,
конечно.
Все грустно, да. Она отсидела половину срока, вышла на свободу и абсолютно исчезла из поля зрения публики, журналистов. Она отказывалась давать интервью, не выходила на связь, ни с кем не общалась. У нее осталось там одна или две подруги близкие какие-то. И, кстати, одна из подруг сказала как-то вот журналистам, когда уже не стало Гейл, она умерла в возрасте 72 лет. Вот она что рассказала. Она была ярчайшей личностью и вполне заслуживала статус звезды. Хотя и была странной во многих вещах. Так, например, она написала в своем завещании. «Хочу, чтобы мой прах был смешан с прахом моих кошек и захоронен совместно». О чем еще может это говорить? Женщина была талантливой, но со странностями. Вот подводит как бы итог ее подруга. Ну, а сам Папаларди, собственно, он... Мы его слушаем до сих пор, значит, он по-прежнему с нами. И под занавес, собственно, наверное, сколько у нас время есть? 7 минут еще у нас есть, да, дядя Коль? Вот, тогда мы, наверное, один трек послушаем, может быть, еще что сказать. Нужно все-таки подвести какие-то итоги. Да, он, мне кажется, был замечательным продюсером. Вот сегодня было много разных групп, к которым он имел отношение. Многие, мне кажется, собственно, и выстрелили, возможно, может быть, не продолжительно, а как бы разово так выстрелили, во многом благодаря, собственно, тому, что продюсировал их именно он.
И, судя по всему, хорошим человеком он был, потому что как бы столько с ним общалось на разных людей и продолжал работать.
Да, бывают же люди такие, которые настолько характер у них тяжел, что с ними очень тяжело работать. То есть они вроде как талантливые, сами что-то такое делают, да, а как бы вот поработать с кем-то там вместе, совместно не удается. Ну и, конечно, музыкантом он был. Он и пел, и на клавишных, и на басу играл. В общем, и швец, и жнец, как говорится.
И, конечно, я хочу сказать, что интересно, мы периодически говорим, что похоже на Джека Брюса, похоже на Крим, но неизвестно, в какой степени наоборот. Если он работал с Крим и формировал их звук, неизвестно, в какой степени это его собственное, оригинальное. То есть он во многом оказался, может быть, в тени именно вот звучания Крим,
мне кажется,
сам и создал отчасти.
Соглашусь. То есть тут, конечно, совместный какой-то вклад был, и они все, то есть все участники группы Крим и Папаларди. Мне кажется, что вот его вклад... Как-то обычно его не упоминают, когда речь заходит об утяжелении звука. А вот в начале хард-роке, да, все вспоминают Пейджа, Блэкмора, там, может быть, Крим вспоминают. А мне кажется, что в этом смысле Папаларди как раз он, в общем, стоит в этом же ряду. Вот. Ну и давайте под занавес послушаем еще один трек от группы Mountain. Все-таки, мне кажется, основное, как бы, основное место работы Popularity, это все-таки была группа Mountain.
Спасибо, дядя Володь, очень интересный был разговор, и музыка интересная.
Фрагмент альбома Flowers of Evil сейчас прозвучит. И, собственно, одноименная композиция и завершит вот эти первые два часа нашего эфира. Не расслабляйтесь после рекламы и после новостей. Будем беспредельничать с вами. Flowers of Evil, цветы порока, цветы зла, наверное. Зла. У нас несколько секунд вот еще осталось до рекламного блока. Аня, я не знаю, виноват он в своей смерти или не виноват, но если бы все шаги налево, которые в жизни заканчивались бы тем, что друг друга бы все перестреляли, так что не думаю. Роман, не знаю, мне кажется, что очень сильно отличается вокал Лесли Уэста от вокала Папаларди. Лесли такой хрипловатый, резкий вокал. Папаларди, дядя Миша вот даже сравнил его с Джеком Брюсом.
Мне кажется, Брюсу гораздо ближе.
Вот. Ну и, конечно, спасибо всем, кому понравилось, кто был с нами. Сёма, в частности, вот благодарит, ему понравился, видимо, сегодняшний этот эфир. И не расслабляйтесь, впереди еще много интересного вас ждет.
В следующем часе в том числе.
Три часа, три минуты, 33 секунды, как мы подгадали, просто потрясающе. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что сейчас на очереди двухчасовой музыкальный беспредел, и не только музыкальный. Все зависит от вопросов, от тем, которые вы будете подбрасывать. Ну и напомним, что за пультом у нас звукорежиссерит Николай Котов, дядя Коля наш. А у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя, конечно же.
И номер для смс-ок, напомним еще раз, +7 985 и далее 970-45-45 через интернет. Я смотрю, тоже активно люди пишут. В общем, освоили.
А мы давайте начнем.
Я нет еще.
Осваивай. У тебя все впереди.
Кому писать весь вопрос, понимаешь?
Мне можешь писать.
Тебе тоже. Мы между собой будем переписывать.
Дядя Коля можешь тоже писать. Давайте с пленочки вот начнем.
We're ready to hurt your soul. That's the glory.
такой зажигательный, невероятный.
Ну вот неожиданно группа The Clash открывает беспредельный наш двухчасовой беспредел.
Ой, спасибо, Павел, мне за чаек. Замечательно.
Вообще двухчасовые беспределы становятся даже нетипичными для нас. Это такой, ну, скорее беспредел в этом
определенном. В этом определенный беспредел, да.
То, что он сегодня двухчасовой.
Да. Значит, Олег из Пензы. Или я был не совсем внятен, или вы что-то неправильно поняли, но есть две группы действительно. Creation английская и Creation японская. Я имел в виду, что Polarity, не путайте вот японскую группу Creation с другой. Так, что тут еще? Вот кто-то тут. Так, спасибо за первые два часа. Роскошный, пишет Дмитрий. Так. Не была, не присутствовала, пишет Любовь Николаевна из Барнаула, на первых двух часах. Видимо, слушатели уже поздравили вас с Всемирным днем рок-н-ролла 14 апреля. Нет, будем считать, что вы нас поздравили.
А мы вас поздравляем, и спасибо вам, Любовь Николаевна, мы получили ваше поздравление с Пасхой и всем, кто поздравил нас, кстати, с разными праздниками. Хорошим тут все совпало, и Гагарин полетел, вот, и все.
Я даже слышал страшную историю, что, значит, какой-то художник сделал, как совместил, значит, Гагарина с распятием Христа, да, то есть распял Гагарина, да, и там у нас сейчас вообще ничего нельзя делать. И тут все, что идет как шаг влево, шаг вправо, это все сразу возбуждает Следственный комитет, да, и начинают люди...
Легко как-то стало возбуждаться.
Просто все возбуждаются, причем не в том направлении возбуждаются. Да,
да, вот
я еще понимаю,
пчелками
там,
в последнее время тоже он,
да, с пчелками возбудился. Возбудились все просто конкретно, да, какие-то все кругом маньяки получаются. Это знаешь как, это вы мне показываете, значит, как в анекдоте было, показывать, черт знает что, и говорит, что я сексуальный маньяк, да. Так, ну что, значит, еще интересного у нас? Больше нет ничего интересного. Давайте быстренько, вот что нам тут написали на сайт, тут, тем более, что особенно нечего даже. Так, Афиг его знает, Альфавиль и Дед Сто, они, собственно, заинтересовались Феликсом Попаларди, надеюсь, что их интерес удовлетворен был. У Сент-Эфана, как мы выяснили, у нее день рождения, вот с чем мы его поздравляем. Тут народ кинулся его поздравлять, просто и Кузьма, и Аня поздравляют.
Юбилей, по-моему.
Юбилей, да. Да, 40 лет, просто да. Вообще мальчишка еще.
Ревущие 40-е, держитесь.
Так, что еще у нас есть интересного? Значит, Валера из Балашихи. Валер, да, вот я считаю, Валер, не повезло. Но я надеюсь, Валере из записи передам, во-первых, привет. А во-вторых, скажу, что букет, он нашел своего обладателя, свою обладательницу. Вот так что не зря все это было. И рассказал, что очень довольна, да, и была тронута. Вот. Вот сегодня я это все выяснил у нее. Джаз Екатерина, рок-н-ролльное под утро поздравление тоже, значит, Сент-Эфану, да? И, ну и все, наверное, мы так быстренько бегом разобрались, да? Никаких особых вопросов, таких глубоких, требующих и длительных рассуждений и размышлений нет.
Будут, еще будут. Тем более много писем пришло на электронный наш ящик. Некоторые письма уже несколько эфиров подряд. Не успеваем прочитать и заявки выполнить. Вот, например, написал нам Дмитрий из Новосибирска. Спасибо на добром слове, Дмитрий. Здорово, что понравились сериалы про Джимми Хендрикса и Роллинг Стоунс. Значит, вопросы по поводу Клэптона уже, вот, Дмитрий, на самом деле, неоднократно задают по поводу передачи про Клэптона. Когда-то были передачи про Клэптона, причем вот Алексей Синодов, который делал передачу блюзовую, делал передачу и про Клэптона вместе с Дмитрием Высоцким, между прочим. Ну, я лично ничего против бы не имел, если бы Алексей, например, каким-то образом придумал, как к теме Эрика Клэптона
вернуться. Даже есть люди, которые бы его поддержали.
Есть люди.
А я бы немножко понудил.
Ну, ты понудил для виду, на самом деле, в глубине души ты его
поддержал? В глубине, да. Где-то там в недрах я.
Мы знаем, что...
Нет, у него есть, как бы, даже некоторые альбомы его слушаю с удовольствием.
Поэтому, ну как, вот, может быть, Алексей нас слушает. Вот передаем такие вот трансляции. Наше отношение к Джей Джей Кейлу и Марку Нопфлеру. Между прочим, час, посвященный... Мало, конечно, часа для такого человека, как Джей Джей Кейл, но час памятный у нас был посвященный Джей Джей Кейлу. Марк Нопфлер, меня гораздо... То есть я очень хорошо отношусь к Кейлу и Нофлеру. К Нофлеру я отношусь гораздо лучше, так сложилось. Вот, хотя и к Кейлу неплохо. Но передачу про Марка Нофлера я не знаю.
Ты, Миша, он вообще очень хорошо ко многим относится.
Я почти ко всем, да. Я к тебе очень хорошо отношусь.
Спасибо.
Вот, и к дяде Коле, и к Ольге Павловне вообще.
Надеюсь, к Алексеевичу тоже.
Конечно.
К Лесе Рябцевой тоже.
Безусловно. О чем ты? Как ты вообще можешь спрашивать? Конечно же.
Мы все. Ну-ка. Тут я должен поддержать дядю Мишу, конечно, мы все.
Вот. К Марку Нофлеру, может быть...
Потому что я с возмущением обнаружил, что есть среди нас люди, которые нападают на нее.
Я тоже возмущен. Но Марк Нофлер я очень симпатизирую. Мне очень понравился его альбом. Я думаю, недавний. Я думаю, что мы еще поговорим об этом. Альбом Джимми Хендрикса «People, Hell and Angels» я не слышал. У меня дожидается своей очереди. Не знаю, если слышал ты посмертный альбом. По-моему, последний на сегодня посмертный альбом «People, Hell and Angels» Джимми Хендрикса. Их же выходит регулярно.
Ты знаешь, уже я, честно говоря, с Хендриксом запутался немножко, потому что столько было последних, что как-то вот не уверен сейчас.
Ну вот Дмитрий пишет, несмотря на весь скепсис, с которым обычно отношусь к таким коммерческим посмертным пластинкам, от этой впечатления на 4 с плюсом. Ну и заявку выполняем для Дмитрия как раз вот на того музыканта, которого ты в глубине души любишь. Надеюсь, сейчас все глубины твоей души необъятные всколыхнутся.
Просто я уже... Замер, можно сказать.
Композиции. В исполнении, конечно же, Эрика Клэптона. Фрагмент его концерта в зале Рейнбоу 1973 года. О-о-о. Уже колышется, я чувствую. Номер называется After Midnight. Как раз Джи Джи Кейл.
Ну да, это еще ничего еще. Midnight. We gonna let love hang out.
номер Джей Джей Кейла в исполнении Эрика Клэптона. Фрагмент концерта в зале Rainbow, очень важного для Эрика, потому что фактически он на грани смерти тогда находился, его друзья вытащили, помогли, организовали для него этот концерт, чтобы он смог выступить, как-то немножко в сторону музыки подтянуться. И действительно это помогло, потому что в следующем году он уже почти вернулся к музыкальной деятельности, до этого в довольно плачевном состоянии пребывал.
Ну вот злоупотребление до чего доводит. Это как такой кусочек немножко морали. Мы это подбросили.
Да.
Так, значит, что я хотел сказать, что, значит, дядя Миш тут мне подкинул, распечатал среди писем.
Такие просто списки приходят.
Два списка,
Володя,
от Николая Копышенко и второй Николай Иванов прислали огромнейшие списки вот редких групп. Ну, я, правда, вот смотрю у Копышенко, у Николая, значит, сходу. Вот, например, у нас был отдельный эфир про Бобби Харрисона. То есть группа Freedom у нас была более чем представлена. Greatest Show on Earth тоже у нас были как бы среди редких групп. Ароматам, мне кажется, тоже были. Ну, в любом случае, даже если тут будет в этом, среди этих 100 групп, будет там, не знаю, 5-6, которые пригодятся для эфира, это уже просто замечательно. Поэтому огромнейшее спасибо и обоим Николаям.
Может быть, будет как раз одна из которой вырастет целая передача.
Может быть и такое, вполне. Вот, а Николай, второй Николай Иванов, значит, тут еще отдельно про Битлз, но это в битловском эфире мы на эту тему поговорим.
Между прочим, по поводу Битлз, Андрей Переварюха пишет нам. У Рэнди Бэкмана только что вышел новый альбом, отличные отзывы, не сравнить с ринговским. Старый добротный блюз-рок, вот так. Я не слышал, честно говоря, пока еще альбома Ринга.
Вы знаете, я вот разговаривал в выходные, я просто был на Горбушке и общался там с некоторыми людьми, с несколькими людьми, собственно, их. Общаешься обычно с людьми, с которыми тебе интересно поговорить, да, потому что ты доверяешь их мнению, их вкусу, да, и ни одного отрицательного отзыва об альбоме Ринга не слышал. Олег Челап, например, в восторге от этого альбома.
Да, Олег мне тоже, кстати, рассказывал, очень было приятно недавно с ним пообщаться. И это здорово, потому что, ну, честно говоря, два предыдущих альбома Ринга меня несколько разочаровали.
Ну, они, во-первых, были в какой-то определенной степени вторичные, то есть там перепевались, скажем,
перепевались, песни,
которые
и
уже
какие-то были,
записывал, да.
Совершенно попсовые какие-то номера с новомодными какими-то наворотами. Вот это было,
ну,
конечно.
Тут как бы, я же не знаю, я не говорю, что у Бэкмана плохой альбом, я еще не слышал. Дай-то бог всем записывать хорошие альбомы, но ринговский альбом на меня, в общем, в целом, я не знаю, оценю, ну, как минимум на четверку такую твердую, может быть, даже с плюсиком.
Ну, вот. Я предвкушаю.
Ну, а теперь я заведу, ладно, вещицу, да?
Конечно.
Поскольку мы сегодня слушали такой совместный проект группы Creation, японская, подчеркиваю, с Popularity, то сейчас послушаем отдельно японцев. Они еще тогда назывались Blues Creation, и трек называется Mississippi Mountain Blues.
Штука, но хочется успеть еще одну вещь перед рекламой. Давайте сменим тональность и по заявке Владислава Тарасова послушаем Питера Хэмилла из Wondercraft Generator.
С вами братья Уильямс. Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь. Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас, да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Общее мнение, а есть особое. По будням на Эхе Москвы в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Левое движение сегодня. Об этом пойдет речь в пятницу в программе 2015. Наш гость – политик-предприниматель Владимир Семага. 2015 в пятницу после 8 вечера.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Да, я здесь...
Да, давай.
Дальше скажу.
Я просто заслушался.
Я тоже, ты знаешь, практически уже забыл, где я, что я, куда. Мы с вами послушали...
Дядя Миша, вот, прости, вот, скажи, вот, вот братья Уильямс, они готовы вывернуться мехом как бы вовнутрь.
А мы мехом готовы вывернуться. Ну, изнанку, да. Заявка. Так, вот, значит, ты меня сбил. Прости, пожалуйста. Значит, это был Питер Хэммел, композиция под названием «Happy» по заявке от Владислава Тарасова. Владислав нам рассказывает историю. Всегда вообще забавно, как происходит знакомство с теми или иными коллективами и исполнителями. Вот Владислав пишет, что изначально он пытался раздобыть какой-нибудь альбом в Underground Generator, но так получилось, что попался только Питер Хэммел сольный и его первый сольный альбом 71 года Fool's Made. Но и так при этом получилось, что Владислав, ну вот как-то не очень сдружился с сольным Хэммелом, понравилась ему вот эта вот композиция. Но спустя долгое время проникся все-таки творчеством генераторов.
Перестаю понимать.
А вот сольный Хэммел так до сих пор и не...
А, тогда снова понимаю.
Не сложился. За исключением композиции «Happy», как Владислав пишет.
Ну, и какой я... Как я быстро меняю, да?
Быстро понимаешь, ты очень понимающий человек. На самом деле, я далеко не все слышал у Хэммела, и я не большой поклонник Underground Generator, но мне, например, очень нравится сольный альбом Хэммела «Nader's Big Chance». Там местами вообще такой просто прото-Sex Pistols, это 75-й год, что просто ну, фантастика. Не ожидаешь такой вот, такого разнообразия и непредсказуемости от музыканта, ну, казалось бы, прогрессив рока.
Арт-прогрессив, так да, я бы арт, сказал.
Да, поэтому это вообще очень... Ну, я не все принимаю Хэммела, но я с огромным уважением отношусь к тому, что он делает. Очень он непредсказуемый.
Вот Игорь нам советует, дядь Миш, попробовать вывернуться скелетом наружу.
Ой, это уже что-то...
Мехом-то это, в общем, наверное...
Мехом, а скелетом...
Скелетом наружу. Это вот будет посложнее, пожалуй.
Ну, можно хотя бы костюм такой купить, знаешь, вот так есть. Костюм скелета такой, черный, в темноте светится. И так выступать. Если включат, конечно, для нас сетивизор на ночь.
А вот Илья спрашивает, на гитаре Тони Айоми играл? Это вот что имеется в виду?
Это Blues Creation. Ну, тут у Хэммела, не знаю, надо посмотреть, кто участвует на этом
альбоме. Нет, Blues Creation, там одни японцы.
Интересно. Не знаю. Надо свериться по поводу Хэммела. Сейчас у нас под рукой нету дисочка. Посмотрим. Так, а вот еще интересное письмо пришло от слушателя, который подписался как слушатель, который часто подписывается как слушатель. Да, слушатель разъясняет насчет двух композиций, которые, как он пишет, ему нравятся и которые дядя Володя очень любит заводить. Первая из композиций – это группы «Джорди» и номер «Джорди's Last His Лиги». Я вообще всегда тоже думал, что такое «Лиги».
Нога.
Ножку, нога. Но, а на самом деле нет, это старая добрая народная песня, нет, как слушатель пишет, выясняется, о популярной это игре «Marble» или «Мрамор». Но это такие мраморные шарики. На небольшом
вот это неожиданно.
Эти я шарики думал... находятся, и надо с помощью шарика выбивать другие шарики. И, а вот лиги – это биток, которым шарики выбиваются.
Ух ты, как интересно.
И Джорди, бедный, потерял вот этот вот
биток.
Биток, да, в этом беда вышла. А как пишет при этом...
Дядя Володя любит, конечно, эту вещь, но последний раз он ее заводил лет 7 назад, наверное.
Правда? Ну, тогда, может быть, стоит и повторить на бис. При этом, правда, слушатель уточняет, что, скорее всего, под этим битком вообще подразумевался подшипник из какого-то горного оборудования. Но я насчет подшипников не знаю, а горное оборудование у них там где? В Ньюкасле, вот на севере, ну, наверное, есть сталелитейное, может быть, какое-нибудь оборудование тоже. У них там вообще много оборудования всякого на севере Англии. Какая там местность оборудованная. Так, а вот вторая...
Там вообще какой-то кошмарную картину-то нарисовал. Кругом там битки лежат, там подшипники, там болты, наверное, гайки. Это ужас. Уголь.
Домны.
Домны.
Домны обязательно должны быть. Так, а вот вторая композиция...
Там живут люди, не понимаю.
Там суровые люди живут. Суровая местность, люди такие суровые.
Джорди, собственно.
Джорди, да.
Они живут там.
Да, это очень суровые люди, если вы не знаете. Одни из самых суровых. Так, а вот другая композиция, она из другой местности совершенно, из Канады, от группы Guess Who, которая, кстати, недавно вот звучала эта композиция, даже я вот прям помню. Undone называется этот номер, и все тогда спорили насчет того, что такое She's Come Undone. А как слушатель полагает, его мнение, я не квалифицирован достаточно, речь идет о выражении come undone. В современном английском языке это выражение используется обычно буквально, быть расстегнутым, чаще всего применительно к одежде. Однако, как слушатель пишет, здесь буквальный смысл ни при чем. В переносном смысле это означает быть разрушенным, то есть план разрушен, идея, жизнь разрушена. И лучший синоним в английском fall apart, то есть разваливаться на части. А сама же песня посвящена девушке, которую Бекман встретил на вечеринке. Девушка впала в кому после чрезмерного употребления вредного вещества. А само выражение «come undone» было услышано у Дилана в песне «Ballad in Plain D». И, зная обстоятельства, слушатель пишет, я перевел бы это название как «Ее жизнь развалилась». Вот так вот. А не расстегнулась и не раз...
Вообще, как бы, я помню, что я где-то нашел, что это значит сбрендить там что-то такое вот.
Ну, вообще, командант. Если речь идет о веществах, то командант тоже вполне, получается, подходит сбрендить и как-то прийти в нерабочее состояние, если сравнивать с оборудованием. Да?
То есть, ты хочешь, ну, как бы параллели какие-то не будем проводить? То есть, в отличие от девушки этой самой, мы с тобой в рабочем состоянии находимся? Мы абсолютно,
да? Абсолютно, да, пока еще в рабочем, несмотря на позднее время. И приятно, что вы, дорогие слушатели, тоже, вот, судя по вашим сообщениям, полностью в рабочем состоянии. Игорь Б. В Сиэтле тоже вот в рабочем состоянии пишет.
Насчет вот Вик из Лос-Анджелеса. Если честно, я сейчас не помню, я попробую в следующий раз, когда буду на горбе, поспрашивать там народ. Но вообще можно зайти на сайт, известный сайт beatles.ru, там на барахолке периодически выкладываются старые пластинки, вот оригиналы. И там можно посмотреть, за сколько люди пытаются толкнуть. Так, Аня, ну, написала, что была на концерте Алексея Колосова с группой. И узнала, что он даже иногда периодически слушает «Битловский час». Замечательно, спасибо ему. Но я не очень себе представляю, кто такой Алексей Колосов.
Я тоже к Садусу ему не очень, но
Аня,
это здорово.
Аня, объясните, пожалуйста. И потом я хотел Ане сказать, что я еще не ездил, у меня похороны в четверг только.
Так, Вик, значит, Вик из Лос-Анджелеса, да, ты говоришь, пишет. А вот письмо пришло от Вика к нам на электронный адрес, напомним, heybulldog@mail.ru. Вот что пишет Вик, я буквально буду, да, на своем ужасном произношении. Тем более в других передачах это можно, почему же у нас тогда нельзя?
В каком смысле можно в других?
Good time of day, dear дядечки. I'd like to ask you to play song by Jelly Bread from 1970 First Slice, song Evening. This is a great jazzy blues song. Evening by Jelly Bread, 1970.
Прекрасно, прекрасно.
Коля, please give us a tape. Find me
you always come and you remind me. That my girl is gone. Evening can't you see I'm in your power?
Shadows fall. is just like an hour. Since my gal is gone, can't you see I'm in your power? And every minute seems to be just like an hour.
Ну, мы скажем все-таки на родном нашем языке, что эта группа называлась Jelly Bread, а композиция называлась Evening, что по-русски означает «вечер».
Да,
70-й год, да.
Давайте сейчас до рекламного блока послушаем Bad Company.
You give me something I need. Now tell me I got
Can't Get Enough, с «Не могу насытиться твоей любовью», группа Bad Company.
Плохая компания.
Еще несколько... Попал в плохую компанию. Да, Роджерс. Ну, спел, поэтому, видимо, и пел, вот, что никак не вот, хочет, а никак не может насытиться.
Как-то ему действительно тяжело, судя по композиции. А еще несколько писем. Бобрик, Серж Бобрик нам напоминает, что вот совсем недавно очень великому, я цитирую, Ричи Блэкмору исполнилось 70. Вот вообще, как они друг за другом пошли, то Эрик...
Он, по-моему, спрашивал, вы верите? Я лично не верю.
Во что ты?
Ну, неправильно, мне 70. Там ошибка какая-то в датах.
Надо свериться. Надо свериться, потому что Эрику Клэптону было недавно. Так, а сейчас у нас реклама. Слушайте, мы вернемся.
Что же, 4 часа, 3 минуты, и тут копеечки набегают. Последний час сегодняшнего музыкального эфира ночного. Последний час беспредела. Дядя Коля Котов по-прежнему на своем боевом посту за пультом. Он у нас звукорежиссерит. Никто так не может, как он. Вот за что им огромное спасибо. Да. Да-да-да, дядя Коля, ты не сомневайся. Мы именно так вот за правду считаем. А у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-сообщений давайте еще раз вспомним. +7 985 и потом следующая цифра 970-45-45. Так, значит, что тут у вас интересного? Вик из Лос-Анджелеса. Теперь я знаю, что Hey Bulldog работает. Кайфово причем. Вот, и тут, как я понимаю, видимо, где-то мимо, что ли, где он слушает, не знаю, у нас проходил мексиканец, услышал, что я слушаю, и прилип. It's a badass song, dude. What is it? То есть, да, любопытствовал, что там такое.
Видимо, это Bad Company.
Видимо, да.
Была группа про
так,
любовь.
Значит, тем временем, вот Карина тебя спрашивает, со мной все выяснили, да, что я на Макку не поеду в зарубежные поездки, да, слушать его на концерт, а ты?
Я пока не собираюсь. Я вот чуть на Дэвида Гилмора не поехал, но вот не сложилось. Мне хочется побывать по возможности на концертах тех близких мне музыкантов, на которых я еще не был. Вот. А их, к сожалению, все меньше остается в активной форме какой-то, да. К сожалению. Нет, я очень рад, что мне довелось послушать живьем Пола Маккартни. Даже 3 раза это было. И когда, если Пол приедет еще,
да,
я обязательно
не приедет,
пойду.
Боюсь, что не приедет.
Но вот ехать пока я не готов.
Боюсь, что не приедет, да. Чем как бы больше времени проходит, тем вот для меня понятнее, яснее становится, что не приедет он. То, что у нас сейчас происходит, не поедет. Мне кажется, Макка как раз относится к числу тех, кто не едет просто зарабатывать деньги. Ему вот важно, как бы вот где их сыграть, как бы кто придет на концерт, что это за страна, да. То есть дело даже не...
Денег-то у него и так хватает.
Ну да.
Согласен с тобой.
Вот, и спасибо, Аня подсказала, что Алексей Колосов это замечательный человек и джазмен, и он сын Касаткина и режиссера Колосова. Я недавно, кстати, про эту семью читал где-то в каком-то журнале, случайно мне журнал попался, я как раз прочел про них статью, надо же, они вот жили, знаешь, как в сказке, и умерли почти в один день, там с разницей, по-моему, в 6 дней что-то такое. Ну, просто вот, да, есть такие семьи.
Crystal Light пишет, что на дебютнике Хэммела гитарой заведовал не Айоми, а Фрип. Ну, вообще, с Фрипом действительно Хэммел часто контактировал.
А вот кто, только про Айоми-то, понятно, спрашивали. А я даже не мог понять, к чему это.
Ну, давайте послушаем первый в этом часе музыкальный номер. Относительная новинка, ну как новинка, несколько недель уже. Вот Марк Нопфлер, сегодня уже упоминавшийся, выпустил новый альбом. Я ни одного альбома Нопфлера сольного не пропускаю, и пока что ни разу не разочаровывался, не разочаровался в этот раз.
Скажи, дядь Миша, вот он, я просто в свое время как-то вот для себя так как бы закрыл форточку, потому что, ну, это была пластинка там музыки к фильму, да?
Ну, музыка к фильму, он тоже делал много музыки к фильму.
А у него альбомы есть и нормальные, да, не обязательно такого рода, вот,
но
как
он уже давно
саундтреки.
Не пишет.
Давно на что не, это не, похоже, не... я просто действительно, прости, я в танке, вот, я давно не слушал сольного Нофлера, это похоже на Dire Straits как-то, или это совершенно в каком-то ином ключе?
Ты знаешь, вот на этом альбоме новом, он называется Tracker, есть одна песня, очень похожая на Dire Straits, очень близкая, но мы ее слушать не будем. Именно потому что...
Дай мне послушать тогда, что, что вот не похоже совсем. Я решу, буду я слушать.
Потому что если мы поставим эту песню, то все решат, ого, вот этот альбом, значит, похож весь на Dire Straits. А он не похож на Dire Straits, и я думаю, это хорошо.
Это как контрапункт.
Контрапункт, да. Поэтому мы будем слушать песню, которая больше похожа на этот альбом. Она больше похожа на сольного Нофлера. И я бы сказал, здорово, что Нофлер делает то, что он делает. Совершенно приятная, спокойная музыка, которую здорово слушать вечером. Она согревает, умиротворяет, и от нее становится на душе очень здорово. А номер, который мы с вами будем слушать, называется «Skydiver».
Sure thing, like scoring with the beauty of the county. It always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be ready. It's got to be the unsure thing. In the Bentley Continental with the brandy. It always makes the old bell ring. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. I'll go where I want, do what I want, and don't give a damn about it. Today I lost a packet at Wincanton. In the 250, all on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between. Back when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see, it was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. Go where I want, I do what I want, and I don't give a damn about it. To the ones heading straight into the teeth of the day. We'll be right back.
Дядя Миша, скажи, насколько это характерно для альбома, вот по звучанию вещи?
Ну, она вполне характерная да, для этого альбома.
Вот, я боюсь, что мы с Кирюшей как бы в противофазе тебе находимся по отношению к Нопфлеру.
Вы какие-то просто не досыпаете, что ли, вот это я не понимаю.
Вот к нам еще подсоединяется Лена. Лена иногда как бы не в ту степь бывает, с моей точки зрения, что-то такое. Но в данном случае просто вот с Кирюшей мы ее берем в компанию к себе. Аня, вот, вот что значит верный постоянный слушатель эфиров Бориса Васильевича Алексеева. Она, значит, услышала в эфире, что просто нам сейчас дядя Коля рассказал, что, оказывается, он учился со Светланой Колосовой. Не просто учился в одном классе, он сидел за одной партой с ней.
Ну, дела. Ну, дела.
Вот, да.
Как тесен вообще этот.
А я что-то вот... Я тоже сидел за одной партой с одной девочкой, но...
А я даже не с одной сидел. Представляешь, меня как бы ротировали. Или их ротировали.
То есть ты просто тебя как переходящего с нами тебе передавали, да? Отличницам.
Ну, не всегда отличницам, на самом деле.
Или наоборот.
По-всякому бывал.
Подтянуть двоечниц, там, как хулиганок, там, оказать на них положительное влияние.
Не по моей части.
Не по твоей?
Нет, я им в младших классах кнопки подкладывал.
Да ладно, дядь Миш, да, не верю.
Ну, я тебе говорю, правда. Было дело. Такой эксперимент был научный. Так, ну ладно, подожди, просто мы немножко в другую сейчас сторону.
Похож на человека, оказывается, ты видишь, что?
Ну, всякое это бывало.
И что человеческое ему не чуждо.
У нас сейчас грядет наша постоянная рубрика «История песни». И в этот раз автором выступает Александр Буров из Краснодара. Причем для Александра это мини-юбилейная его 10-я история. Он уже присылал нам о разных интересных композициях, таких как «Black Betty», «In the Year 2525», про индейскую резервацию. Каждая песня связана, ну, не просто с историей песни, а с какой-то еще историей. И вот сегодняшняя композиция тоже имеет очень такую обширную историю с разными параллелями, пересечениями и так далее. Речь идет о композиции «Love is All», «Любовь – это все», записанной под руководством Роджера Гловера.
Как это? Мы продолжаем тему.
Да, которая была у нас неделю назад. И вот давайте послушаем...
Зал прекрасная
вещь. Песни и этого альбома. После того, как Роджер Гловер ушел из Deep Purple, он активно занялся продюсерской деятельностью и за пару лет принял участие в создании целого ряда альбомов. На это же время приходится и создание его первого сольного альбома «The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast» «Бал бабочек и пир кузнечик» 1974 года выпуска. Это была музыкальная адаптация одноименной детской сказки, и первоначально музыку к ней должен был написать другой человек. Инициатором этого проекта выступила компания British Lion Films, которая предложила написать музыку Джону Лорду, но тот, будучи по горло занят Deep Purple, отказался и переадресовал предложение Гловеру, который и взялся за дело. Роджер написал тексты песен, основываясь на сюжете книги, а также сочинил практически всю музыку, с небольшой помощью друзей-музыкантов в нескольких композициях. Вот что говорил сам Роджер. Это было повествование о дне, когда животные забыли о различиях между собой и решили провести совместный праздник. В книге рассказывается о том, как животные собираются на бал. Перед балом происходит званый пир, и все это изображено на изумительных иллюстрациях Алана Олдриджа. Сюжет музыкального альбома основывался на детской книжке «Бал бабочек и пир кузнечиков» со стихами Уильяма Пломера и иллюстрациями Алана Олдриджа. Книжка вышла в 1973 году и произвела настоящий фурор в Великобритании. Было продано более 200 тысяч экземпляров этой великолепно оформленной сказки. Книга также получила Уитбредовскую премию, одну из самых наиболее авторитетных литературных премий. К сожалению, сам поэт так и не насладился плодами своего успеха. Он умер через несколько месяцев после издания книги. Кстати, само произведение Уильяма Пломера было, в свою очередь, основано на одноименной поэме историка, ботаника и поэта Уильяма Роскоу, написанной аж в 1802 году. А вот к своему проекту Роджер Гловер привлек феерический состав музыкантов, настоящую олимпийскую рок-сборную тех лет. Основными инструменталистами были три человека из группы Fancy. Рэй Фенвик, гитара Лес Бинкс ударный, и на басу был Мо Фостер. Также в записи участвовали Эдди Хардин, пианист Майк Моран, ударник Майкл Джайлс, скрипач Эдди Джобсон и целый ряд других музыкантов. Сам Гловер на этой пластинке сыграл на басу, на синтезаторе, на гитаре и на перкуссии. А для озвучивания многочисленных персонажей сказки были собраны разные известные вокалисты, такие как Глен Хьюз, Дэвид Кавердейл, Тони Эштон, Джон Густавсон, Джон Лотон и другие. Каждому дали свою роль, и каждый на совесть постарался сделать из своих композиций маленькие спектакли. Но настоящим бенефисом «Бал бабочек» стал для Ронни Джеймса Дио, который озвучивал лягушонка Фрогги аж в трех композициях. В общем, коллектив подобрался очень разношерстный и разноплановый, и таким же разнообразным получился и сам альбом, где, кажется, перемешались все стили и направления, что, безусловно, стало несомненным достоинством музыки. По форме это концептуальное произведение, что-то среднее между рок-оперой и мюзиклом, в котором были объединены хард-рок, фолковые баллады, поп-рок, причудливые психоделические мотивы, салонные песенки и опереточные номера. Каждый номер искрится феерическими аранжировками, которые создают, в зависимости от персонажей и текста, разные настроения, от жутковато-макабрических до жизнеутверждающих и лирических. Самой известной песней с этого альбома является трек под названием «Love is All» – «Любовь – это все», вокальную партию, в которой блестяще исполнил Ронни Джеймс Дио. Авторами песни являются Роджер Гловер и Эдди Хардин. И песня эта является идеальным примером такого стиля подражания, как битлеск, то есть битловый. Вот что говорил сам Роджер об этом. У меня сложилось впечатление, что Алан Олдридж недостаточно поработал с поэмой. Алан был большим фанатом Битлз и иллюстрировал книгу с их текстами. В одной из иллюстраций был довольно тонкий намек на одну из песен Битлз «All You Need Is Love». Я встречался с Аланом несколько раз, и он решил дать мне полную свободу действий, но посоветовал мне послушать музыку Бенджамина Бриттона. Итак, между Битлз и Бенджамином Бриттоном у меня сложилось впечатление, что они не хотели тяжелого звучания, а искали что-нибудь вне рамок рок-музыки. Одна из моих написанных песен «Love is All» — это стилизация под «All you need is love». И мне было забавно слышать, как люди говорили: «О, да он скопировал Битлз». Ведь я намеренно так и сделал. И несомненно, что это было сделано из любви и уважения к ним. 8 ноября 1974 года «Love is All» была выпущена на сингле в Британии фирмой Purple Records. Как ни странно, но эта очень английская песня даже не попала в британский хит-парад. Зато в странах Бенилюкс сингл стал настоящей сенсацией. Две недели он возглавлял национальный хит-парад Нидерландов, а вообще в голландских чартах продержался 12 недель. И 4 недели он был номером 1 в Бельгии, всего 13 недель в чартах. Во Франции в десятке лучших песен одновременно находилось две версии этой композиции, и гловеровская, и французская в исполнении Саши Дистель. А через несколько лет, в 1978 году, сингл добрался до 10 места аж в хит-параде Австралии. Что же касается содержания самой песни, то в концепции альбома песни является кульминации всего действия и по сюжету призвано объединить всех персонажей сказки на балу у бабочки. Текст песни легкий и вселяющий оптимизм. И хотя его герои сказочные персонажи, безусловно, что основной посыл в песне адресован людям. Все должны жить вместе, все люди должны это понять. Такие слова в песне «Everybody's got to live together». И понимание всеобщего единения и дружбы, несмотря на то, что мы все разные, должно проходить через любовь. Даже когда уже практически не осталось шансов, когда все становится плохо, и все в жизни рушится. Единственная опора, которая остается у человека, это любовь. When you back to the wall, when you're standing, starting to fall, you got something to lean on, love is everything. Ведь любовь – это все. На эту песню сняли 3-минутный промо-клип, хотя первоначально British Lion Films задумывала 26-серийный мультфильм. Как выразился Гловер, Butterfly Ball – это саундтрек фильма, который существует только в воображении. Видеоклип Love is All полностью мультипликационный, основан на рисунках Алана Олдриджа, который был одним из знаковых художников и дизайнеров, сотрудничавших с рок-музыкантами. Его яркий, колоритный, образный стиль с элементами сюрреализма и модерна создали новую реальность, новую визуальную культуру, которая выразила настроение второй половины 60-х годов. А 16 октября 1975 года в Альберт Холле состоялось единственное живое представление «Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast». Ронни Джеймс Дио, к сожалению, не смог принять участие в этом шоу. поэтому его партию разделили между собой Ян Гиллан, Джон Лотон и Твигги, актриса, модель и певица. Этот концерт снимался на видео, а позже были отдельно сняты игровые моменты с переодетыми в животных актерами, плюс добавлены какие-то документальные кадры, и полгода спустя все это вышло в качестве музыкального фильма под руководством режиссера Тони Клингера. Много позже Дио все-таки спел на публике свою версию песни «Love is All». Это произошло все в том же Альберт-Холле в 1999 году в качестве специального гостя Deep Purple. Он тогда выступал во время их концерта, посвященному 30-й годовщине концерта for Group and Orchestra. И напоследок курьезный случай из страны советов, связанный с «Love is All» и «Виа веселые ребята» и фирмы «Мелодия». Дело в том, что в 1979 году советский монополист на рынке звуковой индустрии фирмы «Мелодия» выпустила пластинку «Музыкальный глобус» очень популярного в СССР «Виа веселые ребята». Пластинка эта, по сути, являлась альбомом кавер-версий зарубежных исполнителей. Среди прочих песен была там и «Love is All», уже под названием «Доброте предела нет», естественно, спетая по-русски. Но курьез заключался в том, что автором песни значился Пол Маккартни.
И Ронни Джеймс Дио под руководством Роджера Гловера и история песни от Александра Бурова. Александру спасибо и за историю, и за письмо большое, и за добрые слова в наш адрес. Я согласен с мнением Александра, что музыку сейчас послушать не проблема, а с информацией сложнее, потому что нужно искать, переводить, анализировать, отсеивать факты от вымыслов. То есть это, в общем, большое большая работа. И в связи с этим от Александра тебе большая благодарность за перевод книги «Интервью Леннона». И вопрос, не собираешься ли ты что-нибудь еще переводить. Известно при этом, что вопрос с книгой Оззи так и подвис.
Да, как бы нет предложений, я же не буду куда-то сам бегать, кому-то предлагать. Нет предложений, нет перевода.
Я еще согласен очень с Александром в том, что у нас мало выходит книг о музыке, потому что их никто не покупает особенно. И если вы хотите, чтобы новые книги переводные продолжали издаваться на русском, то нужно просто эти книги покупать, тогда они будут. Собственно, то же самое касается вообще всего, не только книг, а музыки, например. Тоже, потому что никто же не хочет заниматься благотворительностью. А наше счастье, в общем, в наших руках.
Думаешь?
Мне кажется, вот, ну, в этом смысле, по крайней мере, да. И еще одно письмо интересное от слушателя Владимира, который рассказал интересную историю и прислал фотографию своего сына вместе с Ронни Джеймсом Дио. Оказывается, сын случайно встретил Ронни Джеймса в 2007 году в Нью-Йорке. Они были в кафе, и перед концертом
Случайно
в кафе встретился Дио, причем кафе было полупустое, сын, как пишет Владимир, набрался смелости, подошел к Дио, рассказал, что его отец, то есть Владимир, его поклонник еще 70-х годов, что он был на его концерте в Челябинске, при этом Дио сказал, что он помнит Челябинск и предложил по этому поводу сделать совместный снимок, чтобы сын смог Владимиру переслать эту фотографию.
И они вот сделали... Нормальный человек... Дио, нормальный человек. Вот как приятно, когда нормальные люди есть.
Абсолютно.
Вот были, это, точнее.
Это всегда трогает.
Уходит поколение нормальных людей.
Что мы будем
слушать? Что, Мотли Хупл у нас на очереди.
Слушаем.
Yourself in someone Москвы под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на Эхе Москвы по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
Запретительная политика. Тема программы «Обложка» в эту среду после 20 часов. В нашей студии главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин и журналист-международник Владимир Сухой. «Обложка» в среду после 8 вечера.
Программа «Дилетанты». Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант». Каждый четверг после 21 часа.
Поздний вечерний эфир Александра Плющева «Один». Или «Один». Как правильно-то?
Я даже не знаю. Мне в письме прислали, ударение не поставили. Сейчас Виндикс вроде говорил «Один». Кто его знает, может, и «Один».
Ну, а как говорить-то?
А говорить по телефону, со мной в прямом эфире.
Так что же это такое будет?
Да кто же знает, но что-то будет.
Каждую неделю, в ночь на субботу и на воскресенье, с полуночи до трех, «Один» или «Один».
Что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Ганопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте «Эхо» ищи Матвея Ганопольского.
Все.
Дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну, возвращаемся. Значит, у нас Мотт и Хупл были перед рекламой, и трек назывался «Whiskey Women».
Это какой альбом-то?
Один из первых, из ранних. Вот я что-то сейчас вспомнил, о чем мы говорили, у меня мысль мелькнула, я долго сидел, и пока вот шла реклама, я вспомнил, о чем хотел сказать. Тут мне довелось услышать такую байку, ну, своего рода байка.
О, Аня, внимание.
Генри Киссинджер, знаменитый, который по-французски, кстати, произносится, знаешь, как по-французски Генри Киссинджер будет? Анри Киссинджер. Это так будет. Вот. Так, значит, вот он рассказывал, что такое, объяснял. То есть, на примере, что такое вот как бы маневрировать. Вот большая политика – это маневр постоянный. И он, например, на простом примере объяснял. Вот, говорит, представьте себе, вот вы хотите устроить какую-то, значит, ну, какую-то операцию провернуть. Да, вы говорите, предположим, там, молодому парню, хочешь вот жениться на этой девке? Он говорит, да ну ее, она страшная. Он говорит, да, но она дочь миллиардера. О, это меняет дело. Дальше иду в банк и говорю, вы хотите, чтобы вот у вас директором банка был вот этот парень? Да нет, зачем он мне нужен? Как? Ну, он женат на дочери миллиардера. О, это меняет дело. Дальше идешь к миллиардеру и говоришь, вы хотите, чтобы вот на вашей дочери женился этот парень? Какого черта? Да, но он директор банка крупнейшего. О, это меняет дело. Наконец идешь к девушке и говоришь, вы хотите выйти замуж за директора банка? Она говорит, да ну, они все козлы или педики. Он говорит, нет, этот здоровый парень, работяга. О, это меняет дело.
Прекрасно.
Вот,
прекрасно. Это, да, называется маневр. Так, а у нас последняя на сегодня заявка от нашего слушателя Андрея, который решил вспомнить замечательного, на мой взгляд, исполнителя, своеобразного, подзабытого, но все-таки очень колоритного, именно Вилли де Вилля. Так его зовут, и его группу «Минг де Виль». Ну, человек интересный, он разную играл музыку, начинал даже в чем-то похожем на панк-рок, такой протопанк. Но вот Андрей пишет, меня подкупал энергетика и драйв. Человек жил рок-н-роллом, это видно даже невооруженным глазом. И давайте послушаем сейчас фрагмент его диска 87-го года. Номер называется «Assassin of Love». Кстати, многие разные музыканты, известные, очень здорово отзывались о Вилли де Вилле. Среди них, например, такие люди, как Боб Дилан и Марк Нопфлер. И именно вот этот альбом 87-го года продюсировал Марк Нопфлер и играл там на гитаре. А кроме этого, там играл на клавишных Гай Флетчер, тоже его соратник и музыкант Дайр Стрейтс. Если не в беспределе, вопрошает Андрей, где еще можно это все послушать? Конечно, больше, я думаю, действительно нигде. Давайте слушать Вилли де Вилли, Assassin of Love, и гитара здесь Марк Нопфлер. Вилли де Виль, не стало его в 2009 году, очень колоритный исполнитель.
Так, мы тут некоторые сообщения пропустили почему-то там, да, просим нас простить, если мы чьи-то сообщения или чьи-то слова не зачитали. Алена, в частности, всегда приятно, когда Алена, вы там пишете, может быть, даже не задаете никаких вопросов, а просто мы знаем, что вы с нами, и это приятно. Так, Диггер, ну, слабость у меня к вокалу впереди и почти без обработки. Даже ударник похож на блины и синтезаторные фоны попсовые, прощаю.
Ты имею в виду прозвучавшую только что композицию.
Видимо. Так, ну что, у нас заготовлена группа Rush.
Вот, как раз Лена из леса тоже.
Ну, Лена, вот я говорю, что Лена иногда, как бы мы с ней иногда существуем в параллельных измерениях, а иногда даже вполне очень как-то друг друга понимаем.
Да. Здорово, что звучит у нас разная музыка.
Давайте, да.
И задумчивый Марк Нопфлер, и бодрый Rush. В этом беспредельность, суть беспредельности
заключается. Абсолютно. Ну и давайте бросим, что ли, кости. Roll the Bones.
Slash the facts, gonna kick some previous facts. It's a paradox.
the Bones и группа Rush. Ну и тут вот было сообщение какое-то время назад по поводу малоизвестных групп, что это бесконечно. Вот. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть, но рано или поздно все равно, сколько веревочки не видится, все равно конец будет, мне кажется, да, потому что, ну, все-таки как-то, да, может быть, поднадоест даже вот этот бесконечный поиск, то есть, ну, или просто...
Ну, если поднадоест, всегда можно будет отдохнуть, а потом
еще... Да, можно еще, ну... А вообще-то это естественно. Я всегда говорил, что достаточно взглянуть на как бы список любого лейбла, альбомов который, или групп, которые он выпускает, и ты понимаешь, что ты три четверти названий не слышал никогда.
Ну, а если ты вдруг задумаешь отдохнуть от сериала про редкие группы, то хорошим вариантом будет сделать для разнообразия передачу про группу Groundhogs, которая прозвучит у нас в конце
такая есть, да,
этого часа. Я вот послушал недавно их диски 76-го года, когда, казалось бы, уже музыки было такой меньше хорошей, и был просто восхищен, потому что совершенно замечательные альбомы вышли у Groundhogs в 76-м году. Послушаем с вами фрагмент одного из этих дисков, номер называется Fulfillment, и Тони Макфи использует здесь гитарный синтезатор просто фантастически. На этой вещи мы заканчиваем. Спасибо вам за внимание.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста. До встречи.
Счастливо.
try to change my plans. I don't need your company. I'm just ready to be free. Take your life in your hands when you try to change my plans. I don't need your company. I'm just ready to be free.